Командующий фронтом и маршал, представитель Ставки, запрашивали, необходима ли еще какая-либо помощь людьми и техникой. Такой же вопрос содержался и в шифротелеграмме начальника генерального штаба. Из Москвы требовали подтвердить, обеспечены ли все привлеченные к розыску и войсковой операции усиленным питанием по нормам летного состава ВВС Красной Армии. Требовали различные сведения отчетного характера. Все эти сообщения Егоров просмотрел на рабочих листах мельком, как не представляющий интереса. Маховик огромного механизма чрезвычайного розыска был раскручен вовсю, и никакая дополнительная помощь, никакие новые люди и техника уже не могли бы что-либо существенно изменить или даже усилить. Огорчило Егорова то, что не было ничего непосредственного от Полякова. Подполковник остался в отделе контрразведки на аэродроме, чтобы встретить начальника главного управления контрразведки и, докладывая о ходе розыска, убедить его в необходимости отсрочить на сутки войсковую операцию. Эту трудную и малоприятную миссию он взял на себя сам. И Егоров с признательностью согласился, хотя они оба одинаково сомневались в ее успехе. Каким бы ни оказался результат, Егоров знал, что Поляков будет отстаивать свою точку зрения с поразительным безразличием к возможным последствиям своего упорства. Туда, в Лиду, к Полякову, сходились все до единой нити розыска. Со вчерашнего дня он получал и переваривал непрерывный поток информации и, в первую очередь, донесения о результатах действий сотен оперативно-розыскных групп и всеохватывающей контрольно-проверочной службы, о состоявшихся задержаниях и всех событиях и подозрительных происшествиях в тылах фронта и на передовой. Из этого вороха сообщений Поляков должен был отобрать все заслуживающие внимания и по каждому случаю, не мешкая, принять безошибочное решение. Он, Поляков, как никто другой, ощущал усилия многих тысяч людей, ощущал пульс всех мероприятий, проводимых в полосе фронта от Вязьмы и до Восточной Пруссии. На Полякова Егоров надеялся более всего. В эти небывало напряженные сутки от оперативного мышления подполковника, от его чутья и умения организовать и направить розыск, зависело больше, чем от всех маршалов и командующих вместе взятых. И потому молчание Полякова не только огорчило, но и несколько обеспокоило Егорова. Указав начальнику шифровального отделения, кому и что ответить, Егоров вернулся к генералам. Старик-астматик страдал по-прежнему. Остальные, будучи не в состоянии ему чем-либо помочь, из деликатности старались не смотреть в его сторону. Егоров снова предложил ему выйти на свежий воздух, но тот, не соглашаясь, упрямо замотал головой.
«Обстановочка», — заметил про себя Егоров. «Зачем его сюда привезли? Зачем они все сюда приехали? Сидели бы себе в Лиде. Здесь вполне хватило бы Лобова и десятку офицеров».
В душе он ругал себя за непоследовательность, стыдился, что смолодушничал, и, выступая против войсковой операции в ближайшие полутора суток, поддался все же влиянию заместителя наркома и поехал сюда. Зачем? Руководить розыском из Лиды было несравненно удобнее. К тому же здесь ему особенно недоставало Полякова.
«Мы что же, так и будем все время стоять?»
Недовольно спросил один из генералов, затучнелый, с пышными, чуть вислыми усами, одетый в застегнутый на все пуговицы мундир. Он то и дело вытирал платком потное лицо.
«Встанет не в моготу, сядем на землю!»
Не то в шутку, не то всерьез ответил Егоров. Он только что приказал передать в Лиду, чтобы со студебеккерами, в которых часа через два должны были приехать начальник главного управления контрразведки и заместитель наркома госбезопасности, привезли из Тулья и в смятении представлял себе, что здесь будет твориться, когда в этом большом, но все же не резиновом строении окажется человек 15 генералов и полсотни офицеров из трех различных ведомств, не считая радистов и шифровальщиков.